Лия Борисовна Гераскина. В стране невыученных уроков. Волшебное происшествие. В тот день, когда все это началось, мне не везло с самого утра. У нас было 5 уроков, и на каждом меня вызывали, и по каждому предмету я получил 2. Всего 5 двоек за день. 4 двойки, наверное, я получил за то, что отвечал не так, как хотелось бы учителям. А вот 5-ю двойку поставили совсем несправедливо. Даже смешно сказать, из-за чего мне влепили эту несчастную 2. За какой-то круговорот воды в природе. Интересно, что бы вы ответили на такой вопрос учительницы? Куда девается вода, которая испаряется с поверхности озер и рек, морей, океанов и луж? Не знаю, что бы вы ответили, а мне ясно, что если вода испаряется, то ее уже нет. Ведь не зря же говорят про человека, который вдруг куда-то скрылся. Он испарился. Это значит, он исчез? Но Зоя Филипповна, наша учительница, почему-то стала придираться и задавать лишние вопросы. Куда исчезает вода? А может быть, она все-таки не исчезает? Может, ты хорошенько подумаешь и ответишь как следует? По-моему, я и так ответил как следует. Зоя Филипповна, конечно, со мной не согласилась. Я давно заметил, что учителя редко со мной соглашаются. Есть у них такой отрицательный минус. Кому охота спешить домой, если несешь в портфеле целую кучу 2? Мне, например, неохота. Потому я и шел домой через час по столовой ложке. Но как медленно не иди, а все равно придешь домой. Хорошо еще, что папа в командировке. А то сразу бы начался разговор о том, что у меня нет характера. Об этом папа вспоминал всегда, как только я приносил 2. «И в кого ты такой?» — удивлялся папа. «Совсем нет характера. Не можешь взять себя в руки и хорошо учиться». «Воли у него нет», — добавляла мама, и тоже удивлялась. «В кого бы это?» «Мои родители имеют твердый характер и сильную волю, а вот я, оказывается, почему-то не имею. Поэтому-то я и не решился сразу притащиться домой с 5 двойками в портфеле». Чтобы подольше тянуть время, я заходил по дороге во все магазины подряд. В книжном я встретил Люсю Карандашкину. Она моя соседка 2 раза. Живет в одном доме со мной, а в классе сидит позади меня. Нигде от нее нет покоя, ни в школе, ни дома. Люся уже успела пообедать и прибежала в магазин за тетрадями. Был здесь и Сережа Петькин. Он пришел узнать, не получены ли новые марки. Сережа покупает марки и воображает себя филателистом. А, по-моему, так собирать марки может каждый дурак, если у него есть деньги. Я не хотел встречаться с ребятами, но они меня заметили и сразу же стали обсуждать мои 2. Конечно, они доказывали, что Зоя Филипповна поступила справедливо. А вот когда я их припер к стенке, то вышло, что они тоже не знали, куда девается испарившаяся вода. Небось, влепила бы им Зоя за это по 2, они бы сразу запели другое. Мы спорили, кажется, немного шумно. Продавщица предложила нам выйти из магазина. Я сейчас же ушел, а ребята остались. Продавщица сразу догадалась, кто из нас лучше воспитан. А ведь завтра они будут рассказывать, что шум в магазине поднял я. Пожалуй, еще разболтают, что я на прощание показал им язык. А что тут спрашивается плохого? Анна Сергеевна, наш школьный врач, нисколько на это не обижается. Она даже сама просит, чтобы ребята показывали ей язык. А она-то уж знает, что хорошо, а что плохо. Когда меня выставили из книжного магазина, я понял, что очень проголодался. Есть хотелось все больше, а идти домой все меньше. На пути остался только один магазин. Неинтересный, хозяйственный. В нем противно пахло красками, мылом и керосином. Из него тоже пришлось уйти. Продавец 3 раза меня спросил: «А что тебе здесь надо, мальчик?» Мама открыла дверь молча. Но это меня не порадовало. Я знал, что она сначала накормит меня, а потом... Скрыть двойки было невозможно. Мама давно сказала, что читает в моих глазах все, что я хочу от нее скрыть, в том числе и то, что написано в моем дневнике. Какой же смысл врать? Я ел и старался не смотреть на маму. Думал, сможет ли она прочесть в моих глазах сразу про все 5 двоек. Кот Кузя спрыгнул с подоконника и завертелся у моих ног. Он очень меня любит и ласкается совсем не потому, что ждет от меня что-нибудь вкусное. Кузя знает, что я пришел из школы, а не из магазина. Значит, ничего, кроме плохих отметок, принести не мог. Я старался есть как можно медленнее, но это не получалось от того, что я сильно проголодался. Мама сидела напротив, смотрела на меня и ужасно молчала. Вот сейчас, когда я съем последнюю ложку компота, и начнется. Но раздался телефонный звонок. «Ура!» — звонила тетя Поля. Раньше, чем через час, она не отпустит маму от телефона. «Немедленно садись за уроки», — приказала мама и взяла трубку. «За уроки? Когда я так устал? Хотелось хоть часок отдохнуть и поиграть во дворе с ребятами». Но мама зажала трубку рукой и сказала, что я могу прогулку по магазинам засчитать себе за отдых. Вот как она умеет читать по глазам. Боюсь, что она прочтет и про двойки. Пришлось уйти в свою комнату и засесть за уроки. «Убери на своем столе!» — крикнула вдогонку мама. «Легко сказать. Убери!» Я иногда просто удивляюсь, глядя на свой стол. Как много предметов на нем умещается. Тут рваные учебники и тетрадки в 4 листика, ручки, карандаши, линейки. Их, правда, теснят гвозди, шурупы, обрывки проволоки и другие нужные вещи. Вообще, я очень люблю гвозди. Они у меня есть всех размеров и разной толщины. А мама почему-то их совсем не любит. Она много раз выбрасывала их, но они снова возвращаются на мой стол, как бумеранги. Мама сердится на меня за то, что я больше люблю гвозди, чем учебники. А кто виноват? Конечно, не я, а учебники. Не надо быть такими скучными. На этот раз я управился с уборкой быстро. Выдвинул ящик стола и сгреб туда все вещи. Скоро и удобно, и пыль сразу стирается. Теперь можно было приняться за уроки. Я раскрыл дневник, и передо мной замелькали двойки. Они были такие заметные, потому что их написали красными чернилами. По-моему, это неправильно. Зачем писать двойку красными чернилами? Ведь все хорошее тоже отмечают красным. Например, праздники и воскресенье в календаре. Посмотришь на красную цифру и радуешься. В школу ходить не надо. 5 тоже можно писать красными чернилами. А двойку, тройку и кол только черными. Удивительно, как наши учителя сами не могут до этого додуматься. Уроков, как нарочно, задали очень много. А день был солнечный, теплый, и мальчишки во дворе гоняли мяч. Интересно, кто стоял вместо меня в воротах? Наверное, опять Сашка. Он давно метит на мое место у ворот. Это просто смешно. Все знают, какой он сапожник. Кот Кузя устроился на подоконнике и оттуда, как с трибуны, следил за игрой. Кузька не пропускает ни одного матча. А папа и мама не верят, что он настоящий болельщик. И зря. Он даже любит слушать, когда я рассказываю о футболе. Не перебивает, не уходит, даже мурлычет. А кошки мурлычут только тогда, когда им приятно. Мне задали правила по безударным гласным. Надо было их повторить. Я этого делать, конечно, не стал. Бесполезно повторять то, чего все равно не знаешь. Потом надо было прочитать про этот самый круговорот воды в природе. Я вспомнил Зою Филипповну и решил лучше заняться арифметикой. Тут тоже ничего приятного не было. Какие-то землекопы рыли неизвестно для чего какую-то траншею. Не успел выписать условия, как заговорил репродуктор. Можно было бы немножко отвлечься и послушать. Но чей голос я услышал? Голос нашей Зои Филипповны. Мало он в школе мне надоел. Она по радио давала советы ребятам, как надо готовиться к экзаменам, рассказывала, как это делает наша лучшая ученица, Катя Пятеркина. Так как готовиться к экзаменам я не собирался, радио пришлось выключить. Задача была очень трудная и бестолковая. Я уже почти стал догадываться, как ее надо решить, но... В окно влетел футбольный мяч. Это ребята вызывали меня во двор. Я схватил мяч и хотел было вылезти через окно, но мамин голос догнал меня на подоконнике. «Витя, ты делаешь уроки?» — кричала она из кухни. Там у нее что-то кипело и ворчало на сковородке, поэтому мама не могла прийти и выдать мне, что полагается за побег. Она почему-то очень не любила, когда я выходил через окно, а не через дверь. Хорош бы я был, если б мама вошла. Я слез с подоконника, швырнул ребятам мяч и ответил маме, что делаю уроки. Снова открыл задачник. 5 землекопов, выкопали траншею в 100 погонных метров за 4 дня. Что бы придумать для первого вопроса? Я уже начал было соображать, но мне снова помешали. В окно заглянула Люся Карандашкина. Одна косичка была у нее перевязана красной лентой, а другая распущена. И это не только сегодня. У нее почти каждый день так. То правая косичка распущена, то левая. Лучше бы она больше внимания обращала на свою прическу, чем на чужие двойки. Тем более, что у нее и своих хватает. Люся сказала, что задача о землекопах такая трудная, что даже ее бабушка не могла решить. «Счастливая Люська, а у меня нет никакой бабушки». «Давай решать вместе», — предложила Люська и через окно влезла в мою комнату. Я отказался. Ничего хорошего из этого бы не вышло. Лучше уж самому. Снова стал рассуждать. 5 землекопов вырыли траншею в 100 погонных метров. Погонных? Почему метры называются погонными? Кто их погоняет? Я стал думать про это и сочинил скороговорку. Погонщик в погонах погонял погонным метром. Тут мама снова закричала из кухни. Я спохватился и стал сильно трясти головой, чтобы забыть о погонщике и погонах, и вернуться к землекопам. Ну, что мне с ними делать? А хорошо бы погонщика назвать Паганелем. Ну, а землекопы? Как с ними быть? Может, помножить их на метры? Не надо помножать, — возразила Люся. Все равно ничего не узнаешь. Назло ей я все-таки помножил землекопов. Правда, ничего хорошего про них не узнал. Но зато теперь можно было переходить ко второму вопросу. Тогда я решил разделить метры на землекопов. «Не надо делить», — опять вмешалась Люся. «Я уже делила, ничего не получается». Конечно, я не послушал и разделил. Получилась такая ерунда, что я стал искать ответ в задачнике. Но, как назло, там была вырвана страница с ответом про землекопов. Пришлось всю ответственность взять целиком на себя. Я все перерешил. Вышло, что работу должны были выполнить 1,5 землекопа.
Почему 1,5? Откуда я знаю? В конце концов, какое мне дело, сколько землекопов рыли эту самую траншею? Кто теперь вообще роет землекопами? Взяли бы экскаваторы и сразу бы покончили с траншеей, и работу бы скорее сделали, и школьникам бы голову не морочили. Ну, как бы там ни было... А задача решена. Можно уже побежать к ребятам. Я, конечно, побежал бы, но меня остановила Люська.
— А когда мы будем учить стихи? — спросила она у меня.
— Какие стихи?
— Как какие? Забыл? — А зима? Крестьянин торжествуя? Я никак не могу их запомнить.
— Это потому, что они неинтересные, — сказал я. Вот те стихи, что сочинили в нашем классе мальчишки, сразу запоминаются, потому что интересные. Люся новых стихов не знала. Я их прочел ей на память. Нам учиться целый день. Лень, лень, лень. Надоело. Нам бы бегать и играть, мяч бы по полю гонять. Это дело.
Люсе стихи так понравились, что она их сразу запомнила. Вдвоем мы быстро одолели крестьянина. Я уже собирался потихоньку вылезти в окно, но Люся опять вспомнила, что мы еще должны вставлять в слова пропущенные буквы. У меня даже зубы заныли от досады. Кому интересно делать бесполезную работу? Буквы в словах пропускают, как нарочно, самые трудные. По-моему, это нечестно. Как не хотелось, а вставлять пришлось. П. Друга дней моих суровых. Г. Лубка дряхлая моя. Люся уверяет, что это стихотворение Пушкин написал своей няне. Это ей сказала бабушка. Неужели Карандашкина считает меня таким простачком? Так я и поверю, что у взрослых бывают няни. Просто бабушка посмеялась над ней, и все.
Но как же быть с этой подругой?
Мы посоветовались и решили уже вставить букву «А», как вдруг в комнату ввалились Катя и Женчик. Не знаю, почему им вздумалось припереться. Я, во всяком случае, их не приглашал. Не хватало еще, чтобы Катька отправилась на кухню и доложила моей маме, сколько двоек я сегодня нахватал. Ко мне и Люсе эти зубрилы относились свысока, потому что учатся лучше нас. У Кати были выпученные круглые глаза и толстые косы. Этими косами она гордилась так, как будто их выдали ей за хорошую успеваемость и отличное поведение. Говорила Катя медленно, нараспев, все делала с толком и никогда не спешила. А о Женчике просто и рассказывать нечего. Он сам по себе почти и не говорил, а только повторял Катины слова. Женчиком его звала бабушка, которая провожала его в школу как маленького. Поэтому и мы все стали звать его Женчиком. Только Катя звала его Евгением. Она любила все делать правильно. Катя поздоровалась, как будто мы с нею сегодня не виделись, и сказала, посмотрев на Люсю: «Опять у тебя коса расплелась. Это неряшливо. Причешись». Люся боднула головой. Она не любила причесываться. Она не любила, когда ей делали замечания. Катя вздохнула. Женчик тоже вздохнул. Катя покачала головой. Женчик тоже покачал. «Раз вы здесь оба, — сказала Катя, — мы вас двоих и подтянем». «Подтягивайте скорее, — закричала Люся. — А то нам некогда. Мы еще не все уроки сделали».
«А какой у вас ответ получился в задаче?» — спросила Катя точь-в-точь, как Зоя Филипповна.
«Полтора землекопа», — ответил я нарочно, очень грубо.
«Неправильно», — спокойно возразила Катя.
«Ну и пусть неправильно. Тебе-то что?» — ответил я и сделал ей страшную гримасу.
Катя опять вздохнула и покачала головой. «Женчик, конечно, тоже».
«Ей больше всех надо», — выпалила Люська.
Катя поправила свои косы и медленно сказала: «Пойдем, Евгений, они еще и грубят». Женчик рассердился, покраснел и самостоятельно выругал нас. Мы так этому удивились, что ничего ему не ответили. Катя сказала, что они сейчас же уйдут, и от этого будет хуже только нам, так как мы останемся неподтянутыми.
«Прощайте, лодыри», — ласково сказала Катя.
«Прощайте, лодыри», — пискнул Женчик. «Попутный ветер в спину», — гаркнул я. «До свидания, Пятеркины, Четверкины», — пропела смешным голосом Люська.
Это было, конечно, не совсем вежливо, ведь они были у меня в доме, почти в гостях. Вежливо, невежливо, а я их все-таки выставил, да и Люська убежала вслед за ними. Я остался один. Просто удивительно, до чего не хотелось делать уроки. Конечно, если бы у меня была сильная воля, я взял бы назло себе и сделал. Вот у Кати, небось, сильная воля. Надо будет помириться с нею и спросить, как это она ее приобрела. Папа говорит, что каждый человек может выработать волю и характер, если он борется с трудностями и презирает опасность. Ну а с чем мне бороться? Папа говорит: «С ленью». «Ну разве лень? Это трудность?»
А вот опасность я бы с удовольствием презирал. Да только где ее возьмешь? Я был очень несчастным.
Что такое несчастье?
По-моему, когда человека заставляют силой делать то, что ему совсем не хочется, это и есть несчастье.
За окном кричали мальчишки. Солнце светило очень сильно, пахло сиренью. Меня тянуло выпрыгнуть в окно и побежать к ребятам. Но на столе лежали мои учебники. Они были изорванные, залитые чернилами, грязные и ужасно скучные. Но они были очень сильными. Они держали меня в душной комнате, заставляли решать задачу про каких-то допотопных землекопов, вставлять пропущенные буквы, повторять никому не нужные правила и делать многое другое, что мне было совсем неинтересно. Я так вдруг возненавидел свои учебники, что схватил их со стола и, что было сил, швырнул на пол. «Пропадите вы пропадом! Надоели!» — закричал я не своим голосом. Раздался такой грохот, словно с высокого дома на мостовую упали 40 тысяч железных бочек. Кузя метнулся с подоконника и прижался к моим ногам. Стало темно, как будто потухло солнце, а ведь оно только что светило. Потом комната осветилась зеленоватым светом, и я заметил каких-то странных человечков. На них были балахоны из покрытой кляксами мятой бумаги. У одного на груди чернело очень знакомое пятно с ручками, ножками и рожками. Точно такие же ножки-рожки я пририсовал кляксе, которую посадил на обложку учебника географии. Человечки молча стояли вокруг стола и сердито на меня смотрели. Надо было что-то немедленно делать, поэтому я вежливо спросил: «А кто вы такие будете?» «Ты присмотрись внимательней, может быть, и узнаешь», — ответил человечек с кляксой. «Он не привык глядеть на нас внимательно. Запятая», — гневно сказал другой человечек и пригрозил мне пальчиком, выпачканным чернилами. «Я все понял. Это были мои учебники. Они почему-то ожили и явились ко мне в гости. Если бы вы слышали, как они меня упрекали! Ни под каким градусом широты и долготы никто и нигде на земном шаре так не обращается с учебниками, как ты!» — кричала география. «Ты обливаешь нас чернилами, восклицательный знак! Ты рисуешь на наших страницах всякую ерунду, восклицательный знак!» — надрывалась грамматика.
«Почему вы так напали на меня? Разве Сережа Петькин или Люся Карандашкина учатся лучше?»
«Пять двоек!» — крикнули хором учебники.
«Но ведь я сегодня приготовил уроки!»
«Сегодня ты неправильно решил задачу. Не усвоил географические зоны, не понял круговорота воды в природе. Больше всех кипятилась грамматика. Сегодня ты не повторил безударных гласных восклицательный знак. Не знать родного языка, тире, позор, запятая, несчастье, запятая, преступление, восклицательный знак.
Терпеть не могу, когда на меня кричат, тем более хором. Обижаюсь. Вот и сейчас я очень обиделся и ответил, что как-нибудь проживу и без безударных гласных, и без умения решать задачи, и тем более без этого самого круговорота.
Тут мои учебники онемели. Они смотрели на меня с таким ужасом, как будто я в их присутствии нагрубил директору школы. Потом они стали шептаться и решили, что меня нужно немедленно. Как вы думаете, что? «Наказать? Ничего подобного! Спасти! Чудаки! Отчего спрашивается спасти?»
География сказала, что лучше всего отправить меня в страну невыученных уроков. Человечки сразу же с нею согласились. «А есть ли в этой стране трудности и опасности?» — спросил я.
«Сколько угодно», — ответила география.
«Все путешествие состоит из трудностей. Это ясно, как дважды два, четыре», — прибавила арифметика.
«Каждый шаг там грозит опасностью для жизни», — — старалась припугнуть меня грамматика. «Об этом стоило подумать, ведь там не будет ни папы, ни мамы, ни Зои Филипповны. Никто не станет каждую минуту останавливать меня и кричать: «Не ходи, не бегай, не прыгай, не подглядывай, не подсказывай, не вертись на парте!» И еще с десяток разных «не», которых я терпеть не могу. Может, как раз в этом путешествии мне удастся развить волю и приобрести характер. Вернусь оттуда с характером, вот папа удивится. «А может быть, придумаем для него что-нибудь другое?» — спросила география. «Не надо мне другого!» — закричал я. «Так и быть, отправляюсь в эту вашу опасно трудную страну». Я хотел было спросить их, а удастся ли мне закалить там волю и приобрести характер настолько, чтобы я мог сам добровольно делать уроки? Но не спросил, постеснялся. «Решено», — сказала география. «Ответ правильный. Перерешать не будем», — добавила арифметика. «Отправляйся немедленно, точка», — закончила грамматика. «Ладно», — сказал я как можно вежливей. «Но только как это сделать? Поезда, наверное, в эту страну не ходят, самолеты не летают, пароходы не плывут». «Мы поступим так», — запятая, — сказала грамматика. «Как всегда поступали в русских народных сказках, точка. Возьмем клубок, многоточие». Но клубка у нас никакого не было. Моя мама не умела вязать. «Есть ли у вас в доме что-нибудь шарообразное?» — спросила арифметика. И так как я не понял, что такое шарообразное, она объяснила: «Это все равно, что круглое». «Круглое? Я вспомнил, что тетя Поля подарила мне в день рождения глобус. Я ей предложил этот глобус. Правда, он на подставке, но ведь ее и отодрать нетрудно». География почему-то обиделась, замахала ручками и закричала, что она не позволит, что глобус — великое наглядное пособие, ну и всякое такое прочее, что совсем не шло к делу. В это время в окно влетел футбольный мяч. Оказывается, он тоже шарообразный. Все согласились засчитать его за клубок. «Мяч будет моим проводником. Я должен идти за ним и не отставать. А если потеряю его, то не смогу вернуться домой и навсегда останусь в стране невыученных уроков». После того, как меня поставили в такую колониальную зависимость от мяча, этот шарообразный сам с собой вспрыгнул на подоконник. Я полез за ним, а Кузя за мной. «Назад!» — крикнул я коту, но он не послушался. «Я пойду с тобой», — заявил мой кот человеческим русским голосом. «Теперь в путь!» — восклицательный знак, — сказала грамматика. «Повторяй за мной восклицательный знак». «Ты лети, футбольный мяч, не в припрыжку и не вскачь, не сбивайся на пути, прямо в ту страну лети, где живут ошибки Вити, чтобы он среди событий, полных страха и тревог, сам себе помочь бы смог». Я повторил стихи. Мяч сорвался с подоконника, вылетел из окна, а за ним полетели и мы с Кузей. География помахала мне на прощание рукой и крикнула: «Если тебе придется очень уж плохо, зови меня на помощь, так и быть, выручу!» Мы с Кузей быстро поднялись в воздух, а мяч летел перед нами. Вниз я не смотрел, боялся, голова закружится. Чтоб не было так уж страшно, не сводил глаз с мяча. Долго ли мы летели, не знаю, не хочу врать. В небе светило солнце, а мы с Кузей неслись за мячом, как будто были привязаны к нему веревочкой, и он тащил нас на буксире. Наконец мяч стал снижаться, и мы опустились на лесную дорогу. Мяч катился, перепрыгивая через пни и поваленные деревья. Он не давал нам никакой передышки. Опять не могу сказать, сколько времени мы шли. Солнце ни разу не закатывалось, поэтому можно подумать, что мы шли всего один день.
Но кто знает, закатывается ли вообще солнце в этой неизвестной стране.
Как хорошо, что Кузя увязался за мной. Как хорошо, что он стал разговаривать как человек. Мы с ним болтали всю дорогу. Мне, правда, не очень нравилось, что он слишком много рассказывал о своих приключениях. Он любил охотиться за мышами и ненавидел собак. Обожал сырое мясо и сырую рыбу. Поэтому больше всего он болтал о собаках, мышах и еде. Все же он был малообразованным котом. Оказалось, в футболе он ровным счетом ничего не понимал, а смотрел потому, что вообще любит наблюдать за всем, что двигается. Это ему напоминает охоту на мышей. Значит, слушал он про футбол только из вежливости.
Мы шли по лесной тропинке. Вдали показался высокий холм. Мяч обогнул его и скрылся. Мы очень испугались и бросились вдогонку за ним. За холмом мы увидели большой замок с высоченными воротами и каменным забором. Я присмотрелся к забору и заметил, что он состоит из огромных переплетающихся букв. У моего папы есть серебряный портсигар. На нем вырезаны две переплетенные буквы — «Д» и «П».
Папа объяснил, что это называется вензелем. Так вот, этот забор и был сплошным вензелем.
Мне даже кажется, что он был и не каменный, а из какого-то другого материала. На воротах замка висел замок килограммов 40 весом. По обеим сторонам входа стояли два странных человечка. Один согнулся так, что казалось, будто он разглядывает свои колени, а другой был прям как палка. Согнутый держал огромную ручку, а прямой — такой же карандаш. Они стояли неподвижно, словно неживые. Я подошел поближе и потрогал согнутого пальцем. Он не пошевелился. Кузя обнюхал их обоих и заявил, что, по его мнению, они все-таки живые, хотя человеком от них и не пахнет. Мы с Кузей назвали их «Крючок» и «Палка». Наш мяч рвался в ворота. Я подошел к ним и хотел попробовать толкнуть замок. А вдруг он не заперт? Крючок и палка скрестили ручку и карандаш и преградили мне дорогу.
— Ты кто? — отрывисто спросил Крючок.
А палка, как будто его толкнули под бока, закричал во весь голос.
— Ох, ах, ох, 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 ох!
Вежливо ответил, что я ученик 4 класса. Крючок покрутил головкой. Палка разохался так, как будто я сказал что-то очень нехорошее. Потом Крючок покосился на Кузю и спросил. — А ты, который с хвостом, тоже ученик? Кузя сконфузился и промолчал. — Это кот, — объяснил я Крючку. — Он животное, а животные имеют право не учиться.
— Имя? Фамилия? — допрашивал Крючок.
— Перестукин Виктор, — ответил я, как на перекличке. — Если бы вы видели, что стало с палкой.
— Ох, ах, увы, тот самый, ох, ах, увы!
— без передышки выкрикивал он минут 15 подряд. — Мне это здорово надоело. Мяч привел нас в страну невыученных уроков. Почему же мы должны стоять у ее ворот и отвечать на дурацкие вопросы? Я потребовал, чтобы мне немедленно дали ключ отпереть замок. Мяч шевельнулся. Я понял, что действую правильно. Палка подал мне громадный ключ и закричал. — Открывай! 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 Я вставил ключ и хотел его повернуть, но не тут-то было. Ключ не поворачивался. Стало ясно, что надо мной смеются. Крючок спросил, не сумею ли я написать правильно слова «замочек» и «ключик». Если сумею, ключ тут же отопрет замок.
Отчего же не суметь? Подумаешь, хитрость какая!
Неизвестно откуда появилась классная доска и повисла перед самым моим носом прямо в воздухе.
«Пиши!» — крикнул палка и подал мне мел. я сразу написал «ключ» и остановился.
«Пиши дальше», — приказал Палка.
Хорошо ему было кричать. «А если я не знаю, что писать дальше? Чик или чек? Как правильно? Ключик или ключек?» То же самое было и с замочком. «Замочек или замочек?» Было над чем подумать. «Есть же какое-то правило!» А какие правила грамматики я вообще знаю? Стал припоминать. Кажется, после шипящих не пишется. Но при чем тут шипящие? Они сюда никак не подходят.
Кузя посоветовал писать наобум. Если напишешь неправильно, потом исправишь.
А так разве можно угадать?
Это был толковый совет. Я уже собирался так и сделать. Но Палка закричал: «Нельзя! Неуч! Невежда! Увы! Пиши! Сразу! Правильно!»
Почему-то он ничего не говорил спокойно, а только все выкрикивал.
Я сел на землю и стал вспоминать. Кузя все время вертелся возле меня и часто задевал своим хвостом по лицу. Я прикрикнул на него. Кузя обиделся.
«Зря расселся», — сказал Кузя. «Все равно не вспомнишь».
Но я вспомнил, назло ему вспомнил. Пожалуй, это было единственное правило, которое я знал. Вот уж не думаю, что оно когда-нибудь мне так здорово пригодится. Если в родительном падеже в конце слова выпадает гласное, то пишется «чек», а если не выпадает, пишется «чик». Это нетрудно проверить. Именительный «замочек», родительный «замочка». Ага, буква выпала. Значит, правильно, «замочек». Теперь совсем легко проверить и ключик. Именительный «ключик», родительный «ключика». Гласное остается на месте. Значит, надо писать «ключик». Палка захлопал в ладоши и закричал: «Чудесно, прелестно, восхитительно, ура!» Я крупными буквами смело написал на доске: «Замочек, ключик». Потом легко повернул ключ в замке, и ворота распахнулись. Мяч покатился вперед, и мы с Кузей пошли за ним. Палка и крючок поплелись сзади. Мы прошли по высоким пустым комнатам и очутились в огромном зале. Здесь кто-то крупно написал красивым почерком прямо на стенах правила грамматики. Путешествие наше начиналось очень удачно. Я легко вспомнил правила и открыл замок. Если все время будут встречаться только такие трудности, мне и делать тут нечего. В глубине зала на высоком стуле сидел старик с белыми волосами и белой бородой. Если бы он держал в руках маленькую елочку, его можно было принять за Деда Мороза. Белый плащ старика был вышит блестящим черным шелком. Когда я хорошенько рассмотрел этот плащ, то увидел, что он весь вышит знаками препинания. Возле старика вертелась сгорбленная старушка со злыми красными глазками. Она все что-то шептала ему на ухо и показывала на меня пальцем. Старуха нам не понравилась сразу. Кузя она напомнила бабушку Люси Карандашкиной, которая часто била его веником за то, что он воровал у нее сосиски.
«Надеюсь, вы примерно накажете этого невежду, ваше величество, глагол повелительного наклонения», — визгливо сказала старушка.
Старик важно посмотрел на меня.
«Перестань, не злись, запятая», — приказал он злюке.
«Оказывается, это была запятая! Ох, и кипятилась же она!»
«Как же мне не злиться, ваше величество! Ведь мальчишка еще ни разу не проставил меня на мое место!»
Старик сдвинул брови и строго посмотрел на меня. Запятая еще больше засуетилась и прошипела:
«Посмотрите на него! Сразу видно, что он безграмотный!»
Неужели это было заметно по моему лицу?
Или она тоже умела читать в глазах, как моя мама?
«Расскажи, как ты учишься?» — приказал мне глагол.
«Скажи, что хорошо», — прошептал Кузя. Но я как-то постеснялся и ответил, что учусь, как все.
«А знаешь ли ты грамматику?» — ехидно спросила запятая.
«Скажи, что отлично знаешь», — снова подсказал Кузя. Я толкнул его ногой и ответил, что знаю грамматику не хуже других. После того, как я при помощи своих знаний открыл замок, я имел полное право так ответить. И вообще уже хватит задавать вопросы. Но злой старухе до зарезу надо было узнать, какие у меня отметки. Я, конечно, не стал слушать глупые кузины подсказки и заявил ей, что отметки у меня разные.
«Разные?» — зашипела запятая. «А вот это мы сейчас проверим».
«Интересно, как это она могла сделать, если я не взял с собой дневника?»
«Давайте документы!» — завопила старуха своим противным голосом.
В зал вбежали человечки с одинаковыми круглыми личиками. У одних были вышиты на белых платьицах черные кружочки, а у других — крючочки, у третьих — и кружочки, и крючочки. Два человечка внесли какую-то огромную синюю папку. Когда они развернули ее, я увидел, что это была моя тетрадь по русскому языку. Она почему-то стала чуть не с меня ростом. Запятая показала первую страницу, на которой я увидел свой диктант. Теперь, когда тетрадь увеличилась, он выглядел еще безобразней. Ужасно много поправок красным карандашом. А сколько клякс! Наверное, тогда у меня было очень плохое перо. Под диктантом стояла двойка, похожая на большую красную утку.
«Двойка!» — злорадно объявила запятая, как будто и без нее не было ясно, что это двойка, а не пятерка.
Глагол приказал перевернуть страницу. Человечки перевернули. Тетрадка жалобно и тихо застонала. На второй странице я написал изложение. Кажется, оно было еще хуже диктанта, потому что под ним стоял кол.
«Перевернуть!» — приказал глагол.
Тетрадь застонала еще жалобней. Хорошо, что на третьей странице ничего не было написано. Правда, я на ней нарисовал рожицу с длинным носом и косыми глазами. Ошибок здесь, конечно, не было, потому что под рожицей я написал всего два слова. Это Коля.
«Перевернуть?»
— спросила запятая, хотя отлично видела, что дальше переворачивать некуда. В тетради насчитывалось всего три страницы. Остальные я вырвал для того, чтобы сделать из них голубей.
«Довольно», — приказал старик.
«Как же ты, мальчик, говорил, что отметки у тебя разные?»
«Разрешите мне мяукнуть», — неожиданно вылез Кузя. «Прошу прощения, но мой хозяин не виноват. Ведь в тетрадке не только двойки, но есть и единица. Значит, отметки все-таки разные».
Запятая захихикала, а Палка в восторге закричал.
«Ах, ох, уморил! Ой, потеха, умник!»
Я молчал. Непонятно, что со мной делалось. Уши и щеки горели. Я не мог смотреть старику в глаза. Так, не глядя на него, я и сказал, что он знает, кто я, а я не знаю, кто они такие. Кузя меня поддержал. По его мнению, это была нечестная игра. Глагол внимательно выслушал нас, обещал показать всех своих подданных и познакомить с ними. Он взмахнул линейкой. Раздалась музыка. И на середину зала выбежали человечки с кружочками на одежде. Они стали плясать и петь. «Мы, ребята, точные, мы зовемся точками. Чтобы правильно писать, где нас ставить, надо знать. Наше место надо знать». Кузя спросил, знаю ли я, где их надо ставить. Я ответил, что
иногда ставлю их правильно». Глагол снова взмахнул линейкой, и точек сменили человечки, на платьицах которых были вышиты две запятые. Они взялись за ручки и спели. «Мы веселые сестрички, неразлучные кавычки. Если я открою фразу, — спела одна, — я ее закрою сразу, — подхватила другая. Кавычки! Знаю я их, знаю и не люблю. Поставишь их? Говорят, не надо. Не поставишь? Говорят, вот здесь-то и надо было поставить кавычки. Никогда не угадаешь». После кавычек вышли крючок и палка. Ну и смешная же это была парочка. Крючок запел толстым голосом.
«Меня и брата знает всякий. Мы выразительные знаки. Я самый значительный, вопросительный!»
А палка спел совсем коротко. «Я самый замечательный, восклицательный!» «Вопросительный и восклицательный!» Старые знакомые, они были немножко лучше остальных знаков. Их реже надо было ставить, поэтому за них реже и попадало. Они все же были приятней, чем эта злая горбунья запятая. Но она уже стояла передо мной и пела своим скрипучим голосом.
«Хоть сия лишь точка с хвостиком, невелика я ростиком, но я в грамматике важна и всем для чтения нужна. Все люди без сомнения о том, конечно, знают, что важное значение имеет запятая».
У Кузи даже шерсть встала дыбом от такого нахального пения. Он попросил у меня разрешения оторвать у запятой хвостик и превратить ее в точку. Разумеется, я не разрешил ему хулиганить. Может быть, мне самому хотелось кое-что сказать старухе, но надо же себя как-то сдерживать. Нагрубишь, а потом они тебя отсюда и не выпустят. А уйти от них давно уже хотелось, с тех самых пор, как я увидел свою тетрадь. Я подошел к глаголу и спросил его, нельзя ли мне уйти. Старик не успел и рта открыть, как запятая заверещала на весь зал. «Ни за что! Пусть сначала докажет, что знает правописание безударных гласных!» Тут же она стала придумывать всякие примеры. На мое счастье, в зал вбежала огромная собака. Кузя, конечно, зашипел и вскочил мне на плечо, но собака и не собиралась на него кидаться. Она весело махала хвостиком и ласкалась. Я нагнулся и погладил ее по рыжей спинке.
— Ах, ты любишь собак? Очень хорошо, — ехидно сказала запятая и хлопнула в ладоши.
Тут же передо мной опять повисла в воздухе черная доска. На ней было написано мелом «С-бака». Я быстро сообразил, в чем дело. Взял мел и вписал букву «А». Получилось «Собака».
Запятая расхохоталась.
Глагол нахмурил седые брови. Восклицательный заахал и заохал. Собака оскалилась и зарычала на меня. Я испугался ее злой морды и побежал. Она погналась за мной. Кузя отчаянно шипел, вцепившись когтями в мою куртку. Я догадался, что неправильно вставил букву. Вернулся к доске, стер «А» и написал «О». Собака тут же перестала рычать, лизнула мне руку и выбежала из зала. Теперь я никогда не забуду, что собака пишется через «О».
«Может быть, только эта собака пишется через «О», — спросил Кузя, — а все другие через «А»?»
«Кот такой же невежда, как и его хозяин», — хихикнула запятая.
Но Кузя ей возразил, что собак он знает лучше, чем она. От них, по его мнению, можно всегда ожидать любой подлости.
Пока шел этот разговор, в высокое окно заглянул солнечный луч. В зале сразу посветлело.
«Ах, солнце! Чудесно! Прелестно!» — радостно выкрикивал восклицательный знак.
«Ваше Величество, солнце!» — — шепнула запятая глаголу. — Спросите невежду.
— Хорошо, — согласился глагол и махнул рукой. На черной доске исчезло слово «собака» и появилось слово «со» на «ц».
— Какая буква пропущена? — спросил вопросительный.
— Я прочел еще раз. — Со-на-це.
По-моему, тут ничего не пропущено. Просто ловушка. А я в нее не попадусь. Если все буквы на месте, зачем же вставлять лишнее?
— Что было, когда я об этом сказал? Запятая хохотала, как сумасшедшая. Восклицательный плакал и ломал ручки. Глагол хмурился все больше и больше. Луч солнца скрылся. В зале стало темно и очень холодно.
— Ах, увы, ах, солнце, умираю! — вопил восклицательный.
— Где солнце? Где тепло? Где свет? — беспрерывно, как заведенный, спрашивал вопросительный.
— Мальчишка рассердил солнце. — гневно гремел глагол.
— Я замерзаю, — плакал Кузя и жался ко мне.
— Отвечай, как пишется слово «солнце», — приказал глагол.
— В самом деле, как пишется слово «солнце»? Зоя Филипповна всегда советовала нам изменять слово так, чтобы все сомнительные и скрытые буквы вылезали наружу. Быть может, попробовать? И я начал выкрикивать «Солнце! Солнышко! Солнечный!» «Ага! Вылезла буква «Л»!» Я схватил мел и быстро вписал ее. В эту же минуту солнце снова заглянуло в зал. Стало светло, тепло и очень весело. В первый раз я понял, как сильно люблю солнце. «Да здравствует солнце через букву «Л»!» — весело запел я. «Ура! Солнце! Свет! Радость! Жизнь!» — кричал восклицательный. Я завертелся на одной ножке и тоже стал выкрикивать. «Солнышку веселому, школьный наш привет! Нам без солнца милого просто жизни нет!»
«Замолчать!» — рявкнул глагол. Я так и замер на одной ножке. Веселье сразу пропало. Даже стало как-то неприятно и страшновато. «Прибывший к нам ученик 4-го класса Виктор Перестукин, — сурово говорил старик, — обнаружил редкое безобразное невежество, проявил презрение и нелюбовь к родному языку. За это он будет сурово наказан. Я удаляюсь для вынесения приговора. Заключить с Перестукина в квадратные скобки».
Глагол ушел. Запятая побежала за ним и все время приговаривала на ходу: «Никакой пощады! Только никакой пощады, ваше величество!» Человечки внесли большие железные скобки и поставили их слева и справа от меня.
«Все это очень плохо, хозяин», — серьезно сказал Кузя и стал махать хвостом. Он всегда так делал, когда бывал чем-нибудь недоволен. «Нельзя ли улизнуть отсюда?»
«Это было бы очень здорово», — ответил я.
«Но ты же видишь, что я арестован, заключен в скобки, и нас сторожат. Кроме того, и мяч лежит неподвижно».
«Бедный, несчастный!» — застонал восклицательный. «Ох, ой, увы, увы, увы!»
«Тебе страшно, мальчик?»
— спросил вопросительный.
«Вот чудаки! Почему мне должно быть страшно? Почему меня нужно жалеть?»
«Не надо злить сильных», — сказал Кузя. «Одна моя знакомая кошка по имени Киса имела привычку злить цепного пса. Каких только гадостей она ему не говорила, и вот однажды пес сорвался с цепи и навсегда отучил ее от этой привычки». Добрые знаки волновались все больше и больше. Восклицательный твердил, что я не понимаю опасности, которая надо мной нависла. Вопросительный задал мне кучу вопросов и под конец поинтересовался, нет ли у меня какой-нибудь просьбы.
чего бы это попросить. Мы с Кузей посоветовались и решили, что сейчас самое время позавтракать. Знаки объяснили мне. Я получу все, что пожелаю, если правильно напишу свое желание. Конечно, тут же выскочила доска и повисла передо мной. Чтобы не ошибиться, мы с Кузей обсудили этот вопрос еще раз. Кот не мог придумать ничего более вкусного, чем любительская колбаса. Я больше люблю полтавскую. Но в словах «любительская» и «полтавская» можно наделать пропасть ошибок, поэтому я решил написать просто «колбаса». Но есть колбасу без хлеба не очень-то вкусно, и поэтому для начала я написал на доске «хлеб». Но никакого хлеба мы с Кузей не увидели. Нас обманули. «Где же наш хлеб?» «Написано неправильно», — хором ответили знаки.
«Не знать, как пишется такое важное слово», — проворчал кот. «Делать нечего. Придется есть колбасу без хлеба». Я взял мел и крупно вывел «колбаса».
«Неправильно!» — закричали знаки. Я стер и написал «колбоса».
«Неправильно!» — завопили знаки.
Я опять стер и написал «колбоса».
«Неправильно!» — заорали знаки.
Я разозлился и швырнул мел. Они просто издевались надо мной.
«Поели и хлеба, и колбасы», — вздохнул Кузя.
«Непонятно, зачем мальчики ходят в школу? Неужели тебя там не научили правильно писать хоть одно съедобное слово?»
«Одно съедобное слово я, пожалуй, мог бы написать правильно. Я стер колбасу и написал «лук».
Тотчас же появились точки и внесли на блюде очищенный лук». Кот обиделся и зафыркал. «Он не ел лука. Я его тоже не любил, а есть хотелось ужасно. Мы начали жевать лук. Из глаз потекли слезы».
Вдруг раздался гонг.
«Не плачь!» — крикнул восклицательный. «Еще есть надежда!»
«Как ты относишься к запятой, мальчик?» — спросил вопросительный.
«По мне, она вовсе не нужна», — ответил я откровенно. «Читать можно и без нее. Ведь когда читаешь, то не обращаешь на запятые никакого внимания».